Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 4 июня, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня. Смотрим на то, что творится на московских дорогах. Там 652 тысячи автомобилей, создают шестибалльные пробки. По данным Яндекса, ЦОДД оценивает ситуацию прямо сейчас на дорогах в 5 баллов. Что перспективы, как выглядят по ЦОДД? Нет, по Яндексу, давайте. Перспективы по Яндексу выглядят следующим образом. Сейчас, значит, 6 баллов. В ближайшее время эти шестибалльные пробки будут сохраняться. Так будет примерно 4 часа. То есть вот то, что сейчас, это максимум. К 8 вечера будет спокойнее передвижение. Ни 7, ни 8 баллов на сегодня, что, в общем, для пятницы, естественно, нам никто не обещает. Что касается новостей, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств, в основном это заявление с Питерского международного экономического форума, там в том числе и Путин выступает в это время. Его вот цитирует, например, агентство РИА Новости. Украина, говорит Путин, должна направлять средства не на содержание армии, направляя ее в Донбасс, а на улучшение жизни людей. Там же выступает Кудрин, он говорит, что возвращаться к серьезной приватизации в России можно будет после окончания пандемии. Это Кудрин сказал в кулуарах, а Путин до этого говорил о продолжении приватизации, выступая на сцене. Следим за этим. А вот две темы, которые будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Прогноз, который там же в Питере дал Герман Греф, глава Сбербанка, по инфляции. В 2021 году, по его словам, инфляция, уровень инфляции не превысит 6%. Первая тема. Вторая тема. Это много сегодня говорили, в том числе в Питере, по поводу ипотеки. Я предлагаю обсудить одну вещь. С 4 июня, то есть с сегодняшнего дня, Сбербанк запускает программу сельской ипотеки. Там ставка, не поверите, 2,7%. Более того, говорят, что такие кредиты уже выдавали в прошлом году. Программа пошла, и вот ее возобновляют. Как это работает, насколько легко получить такой кредит, поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Еще срочное сообщение снова. Путин. Монопольная позиция позволяет Украине диктовать цены на газ и его транзит. Еще канцлер Австрии выражает надежду на тесное сотрудничество с Россией в области так называемой зеленой энергетики. Вот сообщение с московской биржи. Курс доллара в коде торгов опустился сегодня ниже 73 рублей. И такое произошло впервые за последний месяц. Такой уровень был 7 мая этого года. Герман Греф тем временем в Питере дает прогноз по инфляции. В 2021 году глава Сбербанка говорит о том, что уровень инфляции не превысит 6%. Вот прямая цитата из Грефа. «У меня нет ощущений, что инфляция пробьет барьер в 6%. К концу года, к осени, мы даже получим снижающийся тренд. У меня нет никаких сомнений, что Центробанк справится с временным всплеском инфляции, и в следующем году мы будем иметь абсолютно контролируемую ситуацию». По данным Росстата, напомню, инфляция по итогам апреля в годовом выражении замедлилась до 5,5%. 0,5% годовых с мартовских 5,8. Прогноз Центробанка – годовая инфляция на уровне от 4,7 до 5,2%. Максим Буев, проректор по корпоративным проектам в Российской экономической школе, он с нами на прямой связи. Максим Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первый вопрос. Насколько успешно можно пытаться предсказать годовую инфляцию, говоря об этом в середине года?
Ну, это очень хороший вопрос, потому что даже если мы посмотрим, как Центральный банк обновлял свой прогноз на этот год, то, я думаю, ну, как бы мы еще увидим коррекцию ближе к концу третьего квартала. Вот. Но по тому, как развивается динамика сейчас на мировых рынках и внутри России, я думаю, что вот я, к сожалению, меня подключили чуть позже, я не слышал цифры, которые вы назвали, но если это ЦБ, то это там максимум порядка 5,2%. Вот. Я думаю, что вот в районе 5,5% это достаточно безопасно предсказывать такой уровень инфляции на конец года.
Вы говорите «безопасно предсказывать», то есть высока вероятность, что такое предсказание сбудется?
Да-да, потому что, ну, так получается по динамике, что вторая половина у нас обычно менее инфляционная, чем первая половина, поэтому, скажем, все плохое, что могло с ценами произойти с точки зрения их роста, уже произошло, то есть мы близко к концу этого периода.
Вот этот временный всплеск инфляции, раз уж вы говорите, что мы близки к концу этого периода, с вашей точки зрения, он чем может быть обусловлен?
Ну, смотрите, во-первых, как бы если мы смотрим на динамику рынка, это, соответственно, рост костов производителей, отчасти связанный с ростом зарплат работников-мигрантов, и ковид на это повлиял. Поскольку мы предполагаем, что мы все-таки выходим из ситуации такой, которую мы наблюдали там в начале года и ранее, то можно предполагать, что здесь как бы ситуация будет нивелироваться, и с этой точки зрения будет только улучшаться, что как бы зарплаты не будут таким темпом расти, как они вот росли в первую половину года. Это раз. Во-вторых, цены на ресурсы в том числе. Так или иначе, они, это как бы cost-push-инфляция, так называемая, то есть вызванная опять-таки затратами производителей. В общем, динамика рынка скорее говорит нам о том, что ну, не должно быть такого сильного роста во второй половине года, как мы наблюдали вот до настоящего момента. Ну, это вот, наверное, такие основные два аспекта. А с другой стороны, если мы посмотрим, как центральный банк подходит к установлению ключевой ставки, центральный банк у нас перешел к важной такой вещи, которая называется по-английски forward guidance, то есть как бы уведомление рынка о своих как бы не намерениях, о своих в своем понимании того, как будет устанавливаться ставка, скорее всего, ну, как бы наблюдая динамику рынка на следующие три года в среднем. И иными словами, центральный банк просто говорит, что вот условно на последующие три года ставка будет на определенном уровне. При этом он нет никакого коммитмента или обязательства центрального банка следовать, или точно как бы следовать вот этой ставке, но по крайней мере это посылает рынку сигнал о том, как центральный банк думает, где находится равновесие с точки зрения правильной ключевой ставки. И это очень полезная, собственно, политика открытости центрального банка по установлению ключевой ставки. И это тоже новое, как бы нововведение для нас, для нашей страны. Некоторые центральные банки в мире это использовали уже там последние, ну, 5 лет точно, там Центральный банк Англии или Федеральная резервная система США. Вот. И это, собственно, успокаивает в каком-то смысле рынок, успокаивает инфляционные ожидания. Потому что инфляция в том числе двигается иногда даже вопреки как бы очень высокой процентной ставке, просто потому что взлетает как бы из-за общей неопределенности, рынок закладывает в цены инфляцию больше, чем как бы следовало.
Вот Греф, вот подождите, я понимаю, но Греф сегодня говорит, что если все будет так, то в будущем году точно будет абсолютно контролируемая с точки зрения инфляции ситуация. Так она и сейчас контролируемая.
Ну да, да, конечно. С этой точки, ну, считается на самом деле, что у нас рост все-таки потихоньку будет затухать, потому что в этом году есть такой как бы рост отложенный из-за ковида. То есть мы выходим из ковида, и тут там некоторые отрасли, отели, рестораны и так далее, они будут, ну, как бы отложенный спрос есть. И это как бы подтолкнет цены в каком-то смысле. В следующем году это все успокоится, это будет еще более спокойная ситуация, рост будет медленнее в экономике, но инфляцию будет легче держать.
Хорошо, Максим Вячеславович, еще один вопрос. Понятно, что, как об этом говорят специалисты. Но мы говорим в прямом эфире, наши слушатели параллельно пишут, и они пишут примерно об одном и том же. Вот, Дмитрий, у нас почти гиперинфляция, смешно слушать о 5%. Вот, Алексей, в сфере строительства творится какое-то ценовое безумие, многие даже проекты сворачивают. Алла, что инфляция будет 5%, это радостная новость, но вернутся ли цены на прежний уровень, чтобы эти 5% случились? То есть люди, глядя на бытовом уровне, в эти 5% как-то не очень верят. Это можно как-то объяснить?
Конечно, это очень хороший вопрос и очень хорошие отклики слушателей. Смотрите, у каждого своя инфляция, потому что у нас у каждого своя потребительская корзина, и, соответственно, динамика цен, она неравномерна по экономике. И совершенно справедливо люди отмечают, что в некоторых сегментах рынка или на некоторые цены растут гораздо быстрее. Это мы видим, к примеру, ну вот просто такой самый понятный пример – это субсидии на, значит, субсидированная ставка по ипотеке и цены на новое жилье выросли на 12%. Вот этот сегмент. Если люди заинтересованы в новом жилье и мониторят только новое жилье, для них инфляция будет вот 12%, не 5%. Мы судим по своей корзине. И, разумеется, то, о чем говорит Центробанк, то, о чем говорят специалисты, это средняя температура по больнице. Кому-то нравится этими цифрами оперировать, кому-то нет. И вот эта средняя температура по больнице, она, вот как Греф говорит, там будет меньше 6%.
Хорошо, если в этой больнице есть те, кто оценивает инфляцию, скажем, в 15%, значит, должны быть те, для кого инфляция 2 или 3%. Кто эти люди?
Совершенно верно. Это не сколько люди, а сколько потребительская корзина. У нас Росстат считает индекс потребительских цен с определенными весами и с определенным набором продуктов. И, соответственно, вот по той корзине все предсказания, собственно, и делаются. Mm-hmm. То есть это не сколько люди, а сколько некая такая конструкция, которой оперируют специалисты, экономисты, финансисты во всем мире. Другое дело, тут можно тоже отдельно говорить, что насколько справедливо измерять инфляцию так в такой большой и отличающейся региональной стране, как наша. Это отдельный вопрос, и он вполне справедлив и уместен, да.
Спасибо. Максим Буев, проректор по корпоративным проектам Российской экономической школы. Мегаваттник требует назвать элемент корзины с 5-процентным уровнем. Так я вам скажу, не уверен, что в нашей нынешней корзине уже есть услуги ЖКХ. Но это они. Они точно меньше 5% растут. 7373948, телефон прямого эфира. И не надо, вот 485-й пишет, достаточно сравнить платежки ЖКХ годовой давности и нынешней, чтобы увидеть, что инфляция больше 5%. А вы на самом деле возьмите и сравните платежки, и вы поймете, что это не так. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает плюс 7-925-48-94-8. Можно звонить 7373948, код города 495. Вот добрый док тоже не верит ни в 2, ни в 3%, ни даже в 15%. Он говорит, что хотел бы только по яйцам и по маслу. Они, утверждает он, за полгода подорожали на 47% и 42% соответственно. 7-3, 7-3, 94-8. И все-таки средняя температура по больнице, и с этим большинство специалистов соглашаются, она скорее 6%, чем 47% или 42%. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Москва.
Прошу.
С удовольствием послушал, так сказать, можно, итоги этого форума. У меня такой вопрос. Я живу в Москве, мне 33 года. Вы знаете, я 5 лет получаю одну и ту же зарплату. И вот здесь мой специальный друг, у меня по работе, можно сказать, менеджмент. Вот все, у всех одна и та же история. Вы знаете, цены растут, как мы живем. Понятно, что капитализм, как богатые богатеют, бедные беднеют. Но вот просто слушая это, да, может, какие-то бы реальные проблемы, вот там, Москва, 25 миллионов дневного населения, ну, обсудить бы это, может быть, там.
Вот, а что это? Что обсуждать?
Какую-то реальную инфляцию, да, вот там вот статистику реальную, например.
Вот мы как раз и пытаемся разобраться, что такое реальная инфляция, когда специалисты говорят одно, а вы настаиваете на другом. 7373948, телефон прямого эфира. Домашний интернет только дешевеет, обращает внимание 402-й, что тоже, кстати, интересно. Панк 13 утверждает, что доширак. И тот с начала года подорожал на 20%. 485-й опять. То есть началось, да? Помните? Услуги ЖКХ все. Теперь. Только холодная вода подорожала на 5 рублей с 15 до 20 рублей за километр, за кубометр, а это явно не 5%. Не могу перепроверить. Учитывая, как устанавливают тарифы, мы четко понимаем, что... И каждый из нас ведь видит платежку. Мы четко понимаем, что в среднем, опять же, температура по больнице, но там не будет больше 5%. Мы в магазин ходим и все видим, пишет Алла. Что вы видите? Вы присматриваетесь к конкретным ценам, и когда удивляетесь особому росту, именно его и запоминаете. Вот, например, про интернет вы точно помнили? То, о чем написал наш слушатель. Как и правда у каждого своя, так и инфляция у каждого своя, пишет Юстас, с чем невозможно не поспорить. Герман Греф дал прогноз по инфляции в 2021 году. По его мнению, в этом году уровень инфляции 6% не превысит.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир. на радио «Говорит Москва».
Вот и Лордик тоже пишет по поводу того, что у каждого свои. Лордик говорит, для меня, говорит, инфляция 30%, потому что я покупаю более дешевую одежду, чем сосед, а моя одежда выросла в цене на 30%. Сосед дорогую фирменную одежду покупал, его одежда, которую покупает он, не выросла в цене вообще. У него 0%. Ну, тогда средняя температура по этой больнице будет 15%, но, с другой стороны, инфляция ведь не только по одежде меряется. Греф это не тот эксперт, которому бы доверял Эндрю 003. Следующая тема. В свое время, помните, да, люди передавали друг другу фотографию Сбербанк и фотография из Чехии, где Сбербанк кредитует за 2 с чем-то процентом годовых. И все говорили, вот бы у нас так. У нас так. Сбербанк с 4 июня запускает программу сельской ипотеки по ставке 2,7%. В кредитной организации рассчитывают, что она будет востребована у сельчан. Сегодня об этом все в том же, в кулуарах того же Петербургского международного экономического форума рассказал заместитель председателя правления Сбербанка. Она говорит, эта программа сельская ипотека была у нас в прошлом году. Надеемся, что она будет востребована у сельчан. Это один из механизмов госпрограммы комплексного развития сельских территорий. Это государственная программа. Разработанная она, как сказано, на повышение качества жизни на селе. Действует программа с прошлого года. Льготная ипотека выдается по ставкам разным. Минимальная ставка так и вовсе 0,1%. Максимальная 3% годовых на приобретение или строительство жилья в сельской местности. Получить по программе можно до 3 миллионов рублей. Почти все регионы. Есть отдельная история для Ленинградской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и Дальневосточного федерального округа. Там даже больше можно получить 5 миллионов рублей. Ирина Радченко, президент Международной академии ипотеки и недвижимости. Ирина Станиславовна, здравствуйте.
Добрый день.
Как можно оценить прошлогодний опыт такой ипотеки?
Прошлый год был феерическим для рынка недвижимости, ипотеки вообще по всем направлениям, в том числе и, конечно же, сельская ипотека. И если сейчас потенциал у льготной ипотеки на новостройке он себя уже практически исчерпал, то вот ипотека на сельские дома и вообще на загородную недвижимость, я считаю, вот будет переживать свой бум, и банкам нужно готовиться к массовому спросу. Многие банки, у которых были лимиты, выделенные вот в этом году, уже их исчерпали к марту месяцу.
Ну да, мы помним, да. Что лимиты 2020 года, они там буквально за часы выбирали по сельской ипотеке.
Да, вот то же самое произошло и в этом году. А вот Россельхозбанк там тоже в считанные дни всю свою ипотеку, как говорится, распределил. Поэтому колоссальный спрос. И я считаю, что правительству нужно выделить больше средств на такого рода программы, потому что у нас страна с огромными территориями и... Ну, знаете, грех было бы не давать возможность гражданам жить в своих собственных домах. И вообще проект «Одноэтажная Россия», я считаю, мог бы быть очень популярным и политически выгодным для всех сторон, для так, власти.
Я уже понял, что этот кредит получить нелегко, просто потому что таких кредитов не очень много. Хотя вот на этот год, говорят... В прошлом году было почти 30 миллиардов рублей, а в этом году я не очень понимаю, что за цифра, но надеюсь, что больше все-таки. Насколько легко ее получить с точки зрения других ограничений? Там слишком много справок, надо быть слишком бедным. Как это работает?
Вот нужно быть богатым, чтобы получить, потому что нужно показать свою платежеспособность. И вот это все-таки немножко другой критерий, да, то есть гражданин должен подтвердить свои доходы. И если у него все нормально с доходами, то первоначальный взнос может быть 15%. Но если у него доходы не совсем там подтверждены, то первоначальный взнос там может быть 50%. Поэтому вот прибедняться нет никакого смысла. А второе, есть ограничения по качеству дома. Дом должен быть обязательно с круглогодичным проживанием и с наличием коммуникаций. А вот это вот, когда уместиться вот в это прокрустово ложе 3 миллиона суммы кредита плюс 15% собственных средств, грубо до 3,5 миллионов, про Москву, Московскую область там вообще думать нечего, да, про такие, это может быть только курятник какой-нибудь может объяснять.
Тогда еще один вопрос, Ирина Станиславовна. То есть в прошлом году говорили про города, где ипотека сильно дороже, что, мол, это вот пусть и льготная, но все-таки дорогая ипотека привела к тому, что все, что касается жилья, резко подорожало. Но получается тогда сельская ипотека разгоняет эти цены еще дальше?
Ну, сельская ипотека разгоняет на селе, где там вообще, ну, как говорится, еще не паханное поле, там еще, ну, и пусть разгоняет, ну, я имею в виду, пусть больше спрос увеличивается на новое жилье, потому что, кстати говоря, помимо Сбербанка, ну, вот помимо сельской ипотеки, есть еще программа у Дом.РФ на строительство домов, тоже льготная, там 6%.
Ну, ставка. Все-таки одно дело 6%, другое дело 2,7% или, как тут говорят, 0,1% годовых.
Да, но одно дело ты покупаешь какой-то дом, да, кто непонятно строил, и другое дело ты строишь сам. Ну, это, знаете, как говорится, на вкус и цвет. В общем, поддерживаю всячески развитие сельской ипотеки и поддерживаю также планы правительства увеличивать кредитование именно этого сегмента.
Спасибо, Ирина Радченко, президент Международной академии ипотеки и недвижимости. Ну, июнь первым делом задается вопросом. Если я живу в Рязанской губернии, могу ли я взять такой кредит и построить домик по Новой Риге? Вы уложитесь в 3 миллиона рублей? Если уложитесь, наверное, сможете. Но есть проблема. Можно ли оформить такую сельскую ипотеку, живя в Новой Москве? Задается вопросом 10. Чувствуете, да? Что неоднозначный вопрос. Вы же живете не в селе, вы же живете в городе. 7373948. Телефон прямого эфира. 530-й рассказывает, что друг в деревне хотел взять, но разошлись среди своих. Рядовые жители вообще не получили ничего. Напомню, сколько было таких? Село в Москве. Пишет Ноугуд. Еще раз напомню. Село где? Село в Москве. Село в городе. Значит, город. Вот основное понятие. 16 338 кредитов было оформлено на сумму почти в 30 миллиардов рублей. Понятно, что для большой страны это не очень много, мягко говоря. Может быть, среди наших слушателей есть люди, которые либо пытались получить такую сельскую ипотеку в 2020 году, либо, возможно, ее вообще получили. Тем более, что, кстати, вот, например, майор параллельно пишет, что таким образом закредитовывают население по максимуму, чтобы не было времени на самообразование. Это неожиданный, прям скажем, комментарий, но он есть. 7373948, телефон прямого эфира. Продолжаем обсуждать историю. Оказывается, есть программа «Сельская ипотека». Деревенский парень говорит, а я вот на свои построил. Есть такие люди, их довольно много. Но есть люди, которые пытаются воспользоваться такой суперльготной программой. Лордик пишет, что спрос на такие ипотеки будет, но для тех сел, которые находятся недалеко от больших городов. В селах, где непаханные поля и со ставкой 0,1% никто брать не будет. Вот это вот «никто брать не будет» довольно легко опрокидывается реальными фактами. Вот их было 16 338 кредитов. И как теперь мы выясняем, вот так запросто получить это было невозможно. Потому что разобрали быстро, и многие, как 530-й, полагают, что вообще свои разобрали. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Вы в эфире.
Меня зовут Павел. Мы в прошлом году и в этом году собираемся, продолжаем строить дом в сельской местности. Значит, на двоих зятю 30, мне 60, подали и на сельскую, и на молодежную, и
смело.
Значит, на строительство нового дома, да, все отказали. При том, что в совершенно белые зарплаты, я в одном из министерств работаю, он работает в крупной компании, где НДФЛ и все такое, отказывают без указание причин.
Главная проблема именно в этом. Понять невозможно, почему ты не получил это. Может быть, действительно кончилось. Ну, просто небольшое предложение. А может быть, действительно что-то не так с документами. Как бы то ни было, теперь будет новая история. С 4 июня, то есть с сегодняшнего дня, объявлено о запуске программы сельской ипотеки, как и в прошлом году, по очень невысокой ставке в 2,7%. При этом, оказывается, есть такая национальная программа, где льготная ипотека выдается по ставке от 0,1% годовых до 3%. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 4 июня, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, изучаем карту московских пробок. Нам не обещали 7-бальных пробок, но они есть. Они уже есть. Напомню, по прогнозам Яндекса, 6-бальные пробки до 8 вечера в городе, а они уже сейчас 7-бальные. Посмотрим, что будет дальше. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Можно писать через СМС-портал, можно писать через Телеграм. Меня зовут Юрий Буткин. Мы следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы и вот эти самые пробки изучаем. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это, во-первых, предупреждение, что теперь можно лишиться детских выплат. Что за новые правила? Тема номер один. А вторая тема – это то, что произошло на чемпионате мира по хоккею. Наши проиграли, причем глава штаба сборной России после этого проигрыша мало того, что не стал никого обвинять в поражении из игроков, но и сказал, что какие планы есть у нашей сборной на ближайшую Олимпиаду. Мы хотим ее выиграть. Есть ли хоть что-то, что позволяет нам надеяться на такое развитие событий, поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Срочное сообщение в продолжении темы инфляции. Путин только что заявил, что с его точки зрения хорошо бы, чтобы инфляция в России на конец года была меньше 5%. Напомню, Греф говорил про 6. Путин говорит, хорошо бы меньше 5. Еще одна новость. Аэрофлот летом будет летать в Ереван из 6 городов России. Это все с ленты агентства РИА Новости. ТАСС в эти минуты сообщает о том, что Путин заявил, что в этом году у России будет профицитный бюджет. И еще тоже ТАСС, тоже молния. Канцлер Австрии убежден, что европейцы примут положительное решение по спутнику ВИ. Первая тема для обсуждения. Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Иван Денисов напомнил гражданам России, что некоторые правила получения выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет в интервью агентству Prime сказал, правила изменились. Часть семей, которые не соответствуют критериям, теперь пособий могут лишиться. По словам эксперта, теперь оценивается не только официальный среднедужевой собственно, доход, но еще и имущество родительское. Насколько я понимаю, еще некое правило нулевого дохода. Теперь за пособием не может обращаться семья, где родители без уважительной причины не работают. То есть, если оба родителя без работы, они должны доказать, что они без работы по уважительной причине. Светлана Бессараб, депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов. Светлана Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Главный вопрос, как выяснить, если человек получал пособие до этого, как теперь выяснить, будешь ли ты получать его и дальше?
Если до этого человек получал пособие, как вы правильно говорите, он будет получать его весь период времени, на который оно назначено. Ну, то есть, вот назначено на год, пока этот год не истечет, граждане будут получать пособие. А вот уже на следующий год граждане должны взвесить, подходят ли они под критерии занятости. И этот критерий теперь сдвинулся. Если раньше можно было рассчитывать на пособие всем семьям, имеющим детей, там, к примеру, от 3 до 7 лет, если уровень дохода семьи на одного члена не превышал прожиточный минимум в соответствующем субъекте Российской Федерации, то сегодня необходимо еще подпадать под критерии нуждаемости по наличию имущества, либо его отсутствию. Ну вот давайте прикинем, каждый из нас посмотрит, одна квартира, один дом, одно машинное место или гараж, или нежилое помещение одно, это может быть мастерская, это может быть пристройка какая-то хозяйственная, один земельный участок, одна дача, одно машинное место или одна машина, один мотоцикл, один моторный катер. Это очень важно для отдельных регионов, где без такого транспортного средства невозможно передвигаться. Одна единица самоходной техники, это трактор, комбайн, какая-то сельскохозяйственная самоходная техника. Вот если все это по одному есть в семье, а также есть доход, вклад в банке, доходы по процентам от которого не превышают 250 тысяч в год, то вот семья имеет право претендовать на пособие. Она подпадает, ну там еще важно, сколько, какой метраж дома, если это 1000 квадратных метров, дворец, то, конечно, семья уже не подпадает под критерии нуждаемости. Ну, то есть нужно посмотреть.
Это надо доказать. Хорошо, посмотрел. Я должен буду обращаться и доказывать, что у меня не более одного, или это автоматически учитывается?
Да нет, собственно, Все наше имущество перечислено в соответствующем Росреестре, поэтому ничего доказывать вам не нужно будет. Сейчас межведомственное взаимодействие уже хорошо развито. Нужно будет, конечно, подавать информацию, подавать заявление. Но вместе с тем проверка такая будет осуществляться органами государственной исполнительной власти.
Еще один вопрос. И... по поводу вот этой истории. Если у тебя нет работы, то ты должен доказать, что ты не работаешь по уважительной причине. Это как?
На самом деле все немножко не так.
Давайте. То есть,
звучит примерно так, но давайте рассмотрим ситуацию. Если в течение 12 месяцев у гражданина нет доходов, вот никаких доходов нет, он не стал на учет как безработный, он не находится на больничном более 3 месяца в году, он не ухаживает, не осуществляет уход за ребенком. Ну, то есть вот если вы осуществляете уход за ребенком, уход за пожилым человеком, которому старше 80 лет, уход за инвалидом первой группы, если вы не работаете, потому что, ну, кто-то из ваших членов семьи не работает, потому что служит в армии, обучается на дневной научной форме обучения и так далее, то это все как раз уважительная причина, почему вы не работаете длительный период времени. А вот если вы не пытались даже трудоустроиться, не искали себе работу, то государство вполне логично задается вопросом, а, собственно, не обманываете ли вы, не являетесь ли вы как раз работником в секторе теневой занятости, не получаете ли вы зарплату в черную, что называется, не сдаете ли вы в аренду свое имущество какое-то, и поэтому именно ведете такой вот образ жизни, а при этом еще просите поддержки у государства. Ну, то есть у государства есть основания полагать, что вы как-то нечестно с ним себя ведете.
Еще один вопрос. Слушатели, пока вы говорили, обратили на это внимание. То есть вот вы сказали там, одна квартира, одна дача, один участок, один трактор, одна машина, одно машиноместо. Ну, чувствуете, да, список какой? И вот после этого я иду для того, чтобы получать 10 тысяч.
Да.
Нормально. Не слишком ли много?
Ну, а почему? Нет, ну а почему нет? Вы знаете, вот мне кажется, еще и мало, потому что, ну, на мой взгляд, нужно еще и посмотреть к тому же. Вот когда мы все это перечисляем, ведь одна квартира в Москве, это совершенно не то же самое, как одна квартира где-нибудь в заброшенном поселке Крайнего Севера. И, на мой взгляд, нужно еще поднимать вопрос о создании специальной комиссии в регионе в каждом, которая рассматривала бы такие вопросы, если имущество неликвидно, если его невозможно реализовать, если никто не хочет у тебя его покупать, ну, тогда ты имеешь, наверное, право на какую-то поддержку еще государства. Да, у нас очень гуманное государство, и на самом деле... получить такое вот пособие достаточно несложно, на мой взгляд. Но вместе с тем, сегодня государство уже говорит о том, что будет рассматривать каждое заявление в отдельности.
Ну, хотя бы минимальный контроль теперь появился. Спасибо. Светлана Бессараб, член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Значит, 789-й, я ваш вопрос задал. Это с СМС-портала, плюс 7-925-48-94-8. Алла из Северного Тушина, 250 тысяч дохода по процентам в банке, быстро посчитала. Это, говорит, вклад 5 миллионов при ставке 5%. Это что, вот эта семья бедная нуждается в помощи? Ну и ну. Ну, это еще надо найти такую ставку 5% по нынешним временам. Но все-таки, если у вас нет работы, то денежки вам не нужны. Получается так. Это же какая-то ирония судьбы. Ну, в том смысле, что это кино такое. Это «Панк 13-й». Дмитрий, значит, пишет нам, что начинаем переписывать имущество. Вот у меня, говорит, две квартиры, две машины. Но во второй квартире и вторая машина – это же для мамы. Это шутка? Ну, я надеюсь, судя по смайлику, что это шутка. И еще одна шутка от Константина. Если в Москве катера нет, это же значит... Ну, то есть, понимаете, да? Один катер, один трактор. А если у тебя нет трактора или катера? Ну, это значит, точно надо идти за пособием. 7373948, телефон прямого эфира, малейший контроль появляется. И это уже работает, и об этом теперь говорят в средствах массовой информации. Для многих это откровение. Поэтому мы тоже решили об этом поговорить. 7373948. Теперь, если ты запрашиваешь доход, оценивать будут не только доход, но еще и наличие имущества. Вот квартир, дач, домов, участков, нежилых помещений, размер банковских вкладов. Квартир, например, не может быть больше одной. Ну, при определенных условиях. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. О справедливости, о том, как это работает, может быть, кто-то из наших слушателей уже столкнулся с новым порядком, когда, ну вот, начисляли, хотя не должно быть еще. Только что Светлана Бессараб сказала, что надо, чтобы год прошел. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через Телеграм. Мы продолжаем следить за лентами новостей. Путин высказался, он выступает сейчас на Питерском экономическом форуме, высказался о встрече с Байденом, до которой две недели. Мы, говорит, должны попытаться найти пути урегулирования наших отношений. Это я цитирую по агентству РИА Новости. Там же он сказал, что Россия готова обеспечивать вакциной всех граждан, кто хочет, но заставлять не будет. Важно разъяснять и стимулировать. А стимулирование вакцинации ждем, значит, новостей в ближайшее время. 7373948, телефон прямого эфира. Если успеете в ближайшую минуту дозвониться, тогда поговорим. А если нет, тогда перейдем к хоккейной тематике. Путин заявил, что обсудит с Байденом стратегическую стабильность, горячие точки и пандемию. Это уже с ленты ТАСС.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Еще одна спортивная новость, только что она появилась. Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» не выступит в следующем сезоне в единой лиге ВТБ. Они не подтвердили свое участие, пишет ТАСС, из-за отсутствия финансовых гарантий. А мы будем говорить далее не о баскетболе, а о хоккее. Наши проиграли, как вы знаете, канадцам. Там очень интересный чемпионат, в том смысле, то есть уже неоднократно говорили, что это слабый чемпионат, но он еще и такой очень неожиданный получается. Когда, например, теперь дальше идут команды из одной группы, которые до этого играли в одной группе. Такое тоже не часто бывает, но тут ведь важно про нас. Наши проиграли, говорят, проиграли в довольно слабой борьбе, слабой команде Канады. И после этого глава штаба сборной России Ротенберг заявил о планах выиграть Олимпиаду. Он еще не стал обвинять кого-либо из игроков в поражении национальной команды. Он сказал, что вот эта вот шайба канадцев в овертайме — это индивидуальное мастерство атакующего, а задача победить через год на Олимпийских играх в Китае остается. Так сказал первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг. ТАСС. Цитирую. 7373948. Артем Батрак с нами на прямой связи. Комментатор Матч ТВ, хоккейный эксперт. Артем, здравствуйте.
Да, приветствую вас и приветствую всех слушателей.
Удивительно, после вчерашнего слушается вот эта история о планах выиграть Олимпиаду, не так ли?
Ну, так этот план, наверное, и не менялся, ведь у нас всегда стоит задача выиграть Олимпиаду, поэтому, мне кажется, ничего удивительного и нет.
Хорошо, тогда как описать все, что произошло с нашей сборной на этом чемпионате?
Слушайте, как, в какой-то степени невезение, наверное, все-таки, потому что, ну, один матч в плей-офф проиграть может абсолютно любая команда, абсолютно любой команде, вот, поэтому в этом, на самом деле, ничего такого критичного нет, и, как бы, ну, клубы бывают уступают, это нормально, а так, ну, конечно, то, что проиграли, ну, это печально, мне вот, например, очень обидно за ребят, для которых, наверное, это был, для многих из этой команды, это был единственный, наверное, чемпионат мира в их карьере, и вот, к сожалению, ребята не смогли выиграть медаль.
Я правильно понимаю, что вы говорите, что это была некая экспериментальная сборная России?
Да нет, ну почему экспериментальная? Это была сборная России, составленная из тех ребят, которые могли приехать.
Но если это так, значит, они не подтвердили, что они могут играть на уровне сборной.
Слушайте, ну что значит не подтвердили? Нам надо было только золото брать или что?
Ну мы же ставим себе задачу победить на Олимпийских играх.
Ну, правильно. Ну, такая же задача была победить и здесь. Ну, не получилось. Я говорю, это же один матч в плей-офф. Если бы играли там, условно говоря, до 4 побед, наверное, может быть, исход был бы другим. Вот.
Хорошо, но вы же наверняка слышали о том, как и ваши коллеги в том числе говорят, что это очень слабый чемпионат.
Ну, в целом, по подбору участников, да, это сильный чемпионат явно. Видали и посильнее. Даже не помню, честно сказать, когда последний раз, но сборные приезжали... Ну как, не то чтобы в таких слабых составах, но не в оптимальных, скажу вот таким образом.
Это тоже случайное совпадение или это показатель некого процесса?
Нет, это связано с тем, что чемпионат национальной хоккейной лиги подвинулся на сколько там, на 2-3 месяца. Ну на 2 месяца, ладно, и там календарь весь поменялся. И так, к моменту чемпионата мира обычно в НХЛ, там уже было понятно, кто приедет, и даже первый раунд заканчивался. Вот, а тут такого не было. Ну и плюс, ведь теперь еще карантин надо было проходить. Вот, то есть сложный сезон, непонятный абсолютно сезон со сложным календарем и здесь, и там, со сложной подготовкой. Чемпионат должен был быть в двух странах, должны были быть болельщики. И вот все так наложилось на то, что ну кто-то, может, не захотел вообще ехать туда, кто-то устал за этот чемпионат, потому что в НХЛ там по 15 матчей было в месяц. Вот, то есть там буквально через день, а некоторые и чаще даже играли. Вот. Так что, ну, вот это просто такой фактор еще, опять же, это весь коронавирус, это все, вот как оно началось, у нас, видите, все подвинулось, и не пойми, что происходит.
То есть, вот, поэтому не получилось, того, что... просто не получилось, так бывает?
Ну, не получилось собрать оптимальный состав участников и нам, и другим сборным. Такое случается, да.
Как вы думаете, чем все закончится в этот раз? Учитывая состав команд.
А вы имеете в виду, кто выиграет?
Ну, конечно. Мира?
Ой, да не знаю, мне бы хотелось, чтобы Германия выиграла. Потому что, ну, в США, Канада, Финляндия уже как-то привыкли. Ну, и понятно, что это претензия.
Ну, теперь же понятно, что Европа будет играть с Америкой в финале. Европа или Америка выиграет?
А, да, я вообще думаю, что выиграет Европа, потому что в Европе как-то все-таки попонятнее было все с чемпионатом и так далее. А в Северной Америке там вообще долгое время не играли в хоккей.
Понял, спасибо. Артем Батрак, комментатор Матч ТВ, хоккейный эксперт, был с нами на прямой связи. Теперь, вот, Кэптен Джон, мы даже в слабом чемпионате не можем выиграть. Мы патологически боимся канадцев. Ну, если вы патологически боитесь канадцев, это вряд ли означает, что все граждане Российской Федерации именно так. И главное, все те, кто боится, в сборной. Вчера смотрел матч, пишет одну студию. Наши молодцы, бились хорошо, но канадцы просто лучше. Испанцы три раза подряд завоевывали Кубок Европы и мира, пишет Лордик, а в четвертый раз даже из группы не вышли. Это спорт, это азарт, так бывает. Задачу победы на Олимпиаде ставим не мы, а назначенцы Путина, уверен, 485-й. 789-й говорит, не все так плохо, зато наши обыграли по волейболу вчера Соединенные Штаты Америки. Но все-таки нам нужны хоккейные болельщики. Кто не готов говорить о том, что все плохо, а кто попытается оценить, что как наши играли. Ну, правда, вот Юстас говорит, проигрыш России канадцам – это необъяснимая, банальная непруха. Ну, когда не пошло, не случилось. Несчастный случай, я бы так перевел. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Прошу.
Ну, я вот посмотрел перед этим, естественно, вот наш хоккей, мы как играли в нашем хоккейном чемпионате России. Вот, и понял, что сразу, ну, не тот хоккей, совершенно, что было раньше, в 70-х, 60-х, тем более, годах. И не очень надеялся на то, что наши хоккеисты победят, так оно и получилось. Игра идет, примитивная игра, вброс шайбы в зону, и там идет борьба. Никогда так сборная СССР не играла. Всегда играла в комбинационный хоккей. Сейчас мы играем на уровне всех остальных команд.
Да мы что вы прям серьезно так говорите?
Ну, я же на серьезные радиостанции звоню, серьезные вопросы.
Нет, ну, я же тоже, в общем, смотрел хоккей, в том числе и в советское время. И я даже пытался сравнивать хоккей нынешний и хоккей тот.
Ну, и какое у вас впечатление? Разница есть?
Ну, мои впечатления точно не совпадают с вашими, поэтому я и спрашиваю. Действительно так?
Ну, вы заметили, как играет сборная России, как играла ЦСКА, как играла СКА между собой? Примитивно, в основном вбрасывается шайба в зону соперника, и там начинается борьба, по-канадски.
Хорошо,
потеряли свой стиль хоккея.
То ли дело, когда мы тогда в советском хоккее. Ладно, хорошо. Наша сборная просто недооценила Канаду, пишет Лордик, зная, что те проиграли даже Латвии и Германии. Сам, говорит, баскетболист не раз был в такой ситуации, проигрывают слабым, недооценивая их. И Юстас тоже пишет, ведь что забавно, на предварительном этапе канадцы Латвии проиграли. Это какая-то чертовщина получается. Нильс Майкл обращает внимание на другое. Обратите внимание, что на чемпионатах мира Россия у канадцев уже 10 лет не выигрывала. Что тоже важно. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан Красногорск.
Давайте.
Ну, 10 лет это громко сказано, потому что там с 2011 года было 3 или 4 игры. Поэтому,
ну, и все-таки да, это 10 лет.
Да, и вот по прошлому хоккею одна ремарка. То, что был комбинационный хоккей в те советские времена, и красивый с нашей точки зрения, но с моей тоже. Это были не те скорости, как
вот сейчас. Именно, там скорости-то сейчас... какие? Тут так не покомбинируешь.
Если бы сейчас играли на тех скоростях, даже взять коньки, я сам занимался хоккеем, я знаю, что коньки 80-х годов и коньки 10-х годов, они на них становятся, и они сами тебя несут. А те коньки, там надо было отталкиваться и ехать. И уже только из-за экипировки большая разница. А по вчерашнему матчу мы... ощущение, мне понравилась игра нашей команды по сравнению с другими играми, которые они проводили с другими командами. Ну, то, что я
умел. Не было у вас ощущения, так... что они просто сдулись в конце, в овертайме?
Я вот увидел вот эти большие канадские игроки, высокие, мощные, и мы чисто физически были слабее, физическая форма наших игроков было слабее, по моим ощущениям, чем канадцев. Те лоси бегают, они вообще усталости ничего не знают.
Ну вот я и говорю, было такое ощущение, что они играли, а потом, когда выяснилось, что надо играть еще и овертайм...
Да, было такое ощущение.
И не случилось. Понятно, спасибо. Они крупнее. Я вот так переведу то, что сказал предыдущий. Почему время от времени не устраивать дружеские матчи с Канадой, пишет Петрушка? Возможно, потому что есть какие-то определенные организационные проблемы. Ну, к примеру, существование национальной хоккейной лиги. Лазон пишет, а бывает, что шайба не лезет в ворота, и что поделать? Не возьмешь. 7-3, 7-3, 94-8. Кто смотрел? Как оцените игру нашей сборной? Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Олег зовут.
Москва. Давайте.
13 лет я занимался в Дюшоре. Хоккей достаточно профессионально. Ну, посмотрел вчера матч. Во-первых, то, что предыдущие звонившие обсуждали. Конечно, скорости уже совсем другие. Что говорить сейчас? В мире все так играют. И в НХЛ так играют. Бросают шайбу в зону, и там уже игроки борются за шайбу. Вот. А по вчерашнему матчу проиграли за счет того, что дисциплина подвела. Два удаления подряд. Первое же удаление. Канадцы забивают нам гол. 1-1. Второе удаление. Простили канадцы. Не забили. Закончили 1-1. Ну, в овертайме... Видимо, команда была такая, чтобы играть аккуратно, не проваливаться. А канадцы пошли ва-банк и играли от прессинга, душили наших, не давали выводить шайбу из зоны. Наши ошиблись. Ну, канадцы есть канадцы, кто бы что ни говорил.
Понял, спасибо. 7-3, 7-3, 94-8. Нильс Майкл, это 10-я сборная. Страшно будет представить, что будет на Олимпиаде, когда там будет основная сборная Канады. Когда и если, я бы так добавил. А Игорь Николаев не понимает, почему ему так стыдно за наш проигрыш. Красная машина, красная от стыда. Но, может быть, зря? Послушайте, что говорят люди. 7-3, 7-3, а 730-й все равно. Наши просто хуже играли, российский хоккей даже близко не стоит к советскому. Послушайте людей, которые занимались хоккеем. Ну, правда. 7-3, 7-3, 94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я бы не стал с советским хоккеем сейчас сравнивать. Действительно, совсем другие скорости. И кроме того, тогда и немцы толком не играли. Тогда 4 команды было. Вот. А сейчас все научились играть. Сейчас даже и швейцарцы те же хорошая команда. Вот. А по поводу вчерашней игры, ну, мне кажется, еще психология свою роль сыграла. То есть мы были фаворитами, и когда дело не пошло, вот в овертайме это было видно. То есть мы больше боялись ошибиться, а канадцы действительно, они более расслабленные, что ли, были. Вот овертайм, он это показал, что то есть мы как-то боялись проиграть. И это вот... А в принципе, мне кажется, достаточно третий разрядный турнир. Все-таки,
ну, с этим, судя по всему, мало кто спорит. Но все-таки, теперь вот, значит, Европа будет играть в финале с Америкой. Кто выиграет?
Ну, на мой взгляд, фаворит все-таки финны, наверное.
То есть финны обыграют немцев и выиграют...
Это не значит, что они выиграют. Он такой турнир, что действительно неожиданность на неожиданности. Ну вот мой фаворит финны.
Это спорт, всякое бывает, пишет Эндрю. 7-3, 7-3, 94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Константин Омск. А мне кажется, все дело в полководцах наших.
Ну давайте, развивайте мысль.
Ну как, Альберт Лещев, правильно? Проиграл юниорский чемпионат. Брагин 10 лет не выигрывал. Почему-то они с центральной сборной.
Понятно.
Надо победителей ставить.
А кто у нас победитель?
Ну, ВХЛ. Вы смотрите, МХЛ, ВХЛ, там ребята. Наш Никитин.
Понятно.
Пожар Квартальнов. Все победители, ребята.
Есть кого поставить. Конечно же, выиграют финны. Понятно, почему пишет Лиля Вечная. Напомню, у нее финские варианты проживания бывают. А Дмитрию надо, чтобы Китай сделал обещанную хоккейную команду. Ну и Никитос, не пойму, из-за чего весь сыр-бор. Проиграть 1-2 в овертайме в плей-офф совсем не страшно. Далее новости.